Рассказы из русской истории.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Это программа «Рассказы из русской истории». В эфире радио «Спутник», доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, приветствую вас.
Да, Илья, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, слушатели радио «Спутник». Мы сегодня по традиции будем беседовать с вами в формате «Вопросы-ответы», как поступившие по записи в моем телеграм-канале Владимир Мединский, поступающий на радио «Спутник», поступающий на лекторию Достоевский. И будем также отвечать на звонки в прямом эфире. Я думаю, Илья сейчас номер телефона скажет.
Напомню номер телефона, да, и сразу все остальные контактные данные. Если звонить в прямой эфир, то можно воспользоваться номером +7 495 95 95 91 2. WhatsApp есть +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Пожалуйста, задавайте и в нем вопросы при помощи бота. Есть, наконец, приложение «Радио Спутник». Ну и трансляции идут в социальных сетях, где «Радио Спутник» представлен. Владимир Ростиславович, ну вот 13 мая вышла программа на телеканале «Культура» в рамках проекта «Рассказы из русской истории». Программа «Гении военного дела», как называют Александра Васильевича Суворова. Ну и уже вопросов достаточно много, но, наверное, все-таки об этом выдающемся человеке, об этом феномене русской истории надо, конечно, сказать предварительно.
Ну, давайте, я думаю, что постараемся, давайте в формате форсированного, вопросов действительно много. Быстрые вопросы, быстрые ответы. А Илья, там, если будут какие-то звонки по ходу дела, просто прерывайте. Вот, будем стараться отвечать и на настоящий прямой эфир, что бывает не так часто. Поэтому вперед.
Да, договорились. Вперед. Ну что, тогда о Суворове, да, может быть, такую вводную, потому что он же известен и по Семилетней войне, и по Первой русско-турецкой, и по Второй русско-турецкой, и, в общем, теоретиком называют его военного дела. Вот, как бы, может быть, емко как бы все-таки сказать, какую он роль в русской истории сыграл и в русском военном деле.
Бесконечно можно говорить, я бы даже Суворов, безусловно, полководец номер один в русской военной истории. В свое время мы проводили даже силами Российского военно-исторического общества, проводили такой глобальный опрос 100 великих полководцев русской истории. Кто там только не оказался, причем речь шла там буквально от Рюрика с древнейших времен, и по сегодняшний день, ну вот с большим отрывом, это было народное голосование, приняло в нем участие несколько миллионов человек, публиковались истории о каждом из полководцев, ролики, там фильмы небольшие, ссылки на художественную литературу, ну то есть можно было ознакомиться с деяниями. Ну и потом люди голосовали. Проголосовать можно было только один раз. С большим отрывом победил Александр Васильевич Суворов. Большим отрывом от всех. То есть вот в национальном самосознании, в представлении о том, каким должен быть полководец, безусловно, Александр Суворов является идеалом. Не случайно при жизни было принято решение об установке ему памятника. Вообще редчайший случай. К тому моменту в Российской империи было, если мне память не изменяет, два памятника, два всего. И оба Петру Великому, царственным особам, ну, как бы основателю империи, первому императору. Медный всадник знаменитый, и еще один памятник Петру напротив современного здания Русского музея Михайловского замка тогда. Поэтому вот, собственно, и все. Вот. И вот впервые было принято решение императором Павлом установки памятника Суворову. Памятник планировался аллегорически, как тогда было принято. То есть это не был портрет Суворова в прозе. Это был памятник богу войны Марсу, лицу которого придавались определенные черты сходства с лицом подлинным молодого Александра Васильевича Суворова. Ну, а в каком еще образе можно было воплотить Суворова, как не в образе бога войны? Александр Васильевич сам до установки этого памятника не дожил, но решение принималось прижизненно. Вот, открывали его уже спустя несколько год, по-моему, после его смерти. Памятник по сей день стоит в Петербурге. Так что вот, памятник номер три в нашей стране.
У нас есть еще вопрос о памятнике. Сейчас мы перейдем к вопросам. Я вот, если позволите, от себя все-таки спрошу. Вот сейчас такая модная формула заголовков «Правда и мифы», ну, о том или, или ином историческом деятеле. Да, понятно, очевидно, так сказать, тут игра, конечно, на публику, с одной стороны, на кликабельность таких заголовков. С другой стороны, Но действительно, вокруг столь легендарных людей, коим является Александр Васильевич Суворов, наверняка сложилось много мифов, которые, может быть, стоило бы упомянуть. Вот что бы вы отметили?
Их очень много. Давайте лучше в формате вопросов-ответов. Начиная, я тут сразу начну, давайте, с провокационной истории. Один видный в прошлом журналист, а ныне иноагент, не буду называть его фамилию, дабы не делать ему незаслуженную рекламу, опубликовал на днях там, целую серию таких, чуть не грубо не выразился, постов у себя, где продвигает проект под названием, прости господи, сейчас посмотрим. Проект называется «Великие русские злодеи». Это мультсериал про то, что русская история — это совсем не то, что кажется. Ну и в качестве злодея номер один, уж решил товарищ гражданин оторваться, так оторваться, значит, первая серия посвящена Александру Васильевичу Суворову, который, как следует из описания к этому, к серии, является типичным, значит, маньяком, убивцем, поработителем. Ну, все это привязано, естественно, к началу СВО. Многовековая гордость военными победами привели Россию к нынешней позорной войне. Но дальше опять это словесный понос. Мы с кинорежиссером, фамилию не называю, так сказать, гореть ему в аду, придумали анимационный сериал, посмотреть под другим углом, чтобы вызвать дискуссию, внимание, по поводу нашего имперского прошлого. Вот. И 10 выдающихся аниматоров, где них только возьмут столько, не знаю, вот. И, так сказать, почетных власовцев. Каждый сделает по одной серии про одного из злодея нашей истории, а знаменитый аниматор, фамилию не называю, на тексты еще одного иноагента, писателя не называю, и человека, считающегося поэтом, называть прямо не могу, потому что это совсем не поэт, а озвучивает их еще известная актриса наша, прости господи, бедная, что с ней случилось. Вот это, вся вот эта компашка, короче, про Суворова сняла мультик, вот, поскольку большая часть битв, в которых участвовал Суворов, была карательными операциями против восставшего населения. Ну, плохо учили в институте, довольно известном, этого потерявшего стыд, совесть и право называться русским товарищем, вот, который теперь устроил карателя Суворова. То есть он еще и каратель у нас. Вот раньше у нас была только Зоя Космодеменская, проституткой, а Александр Матросов скользнулся около фашистского ДОТа, как известно. Но теперь к ним еще и присоединился каратель Суворов. Славный пантеон наших героев. Поэтому мифов полно. Будем об этом говорить. Давайте обо всем. Мы же говорим правду, поэтому нам стесняться нечего.
Вот тогда, если уж о мультфильмах речь зашла, Екатерина спрашивает, как вы относитесь к мультфильму «Суворов», недавно вышедшему на экраны? Ну, я так понимаю, речь идет о мультфильме «Суворов. Великое путешествие».
Ну, так это не недавно, по-моему, уже год.
2021 прошел, год. Да, ну, два, да, полтора, да, года, да.
Сложная судьба была этого мультфильма. Я еще в то время служил в Министерстве культуры. И мы выступали его заказчиком, там участвовал Минкульт и фонд кино с нашей подачи. Тяжело снимался этот мультфильм. Два подряд подрядчика его провалили. Пришлось даже разбираться с этими компашками, которые денег ради хватаются за заказы. Сделать ничего не способны. Кроме как перезаказать анимацию в Индии. Вот. Ну, в конце концов, новое руководство киностудии имени Горького, которое выступало там генеральным заказчиком, такая энергичная девушка, Селяна Слащева, вот она, слава богу, как-то это дело осилила. Хотя она и далека от военно-исторической тематики, но у нее есть совесть, поэтому она это доделала. Я, честно говоря, мультфильма до сих пор не посмотрел к своему стыду, потому что хочу посмотреть ее вместе с детьми, а тут надо собрать всех вместе у экрана. Но обязательно обещаю до конца учебного года это сделать, и тогда вам скажу. Судя по референсам и по откликам, мультфильм хороший, не лобовой. Детям нравится. Если он вызывает интерес узнать о нашем выдающемся соотечественнике, славе нашей страны, больше, в какой бы это ни было шутливой форме, там, и мультипликационной, это хорошо, это произведение искусства, понимаете? Главное, чтобы это было сделано по-доброму и с интересом к историческим героям.
Вот Екатерина делится своим впечатлением. Я коротко не все из сообщений зачитаю. А впечатление о мультфильме светлое, гордое, но местами все же неоднозначные моменты. С одной стороны, первое знакомство с личностью, основные моменты отражены, цитаты, характер показан современно, ярко и смешно, и серьезно. Отлично. Но с другой, чего-то не хватает. Ощущение, что он там не главный герой, что должно быть показано немного другое. Сюжетная линия выстроена больше на Гришке. Но это вот такое оценочное суждение у Екатерины.
Ну, слушайте, она так не хватает, увидела, да? Посмотрите советское кино Суворов. Тоже, кстати, очень талантливое.
Совершенно верно.
Категорически другое, конца 30-х годов. Mm-hmm. Там много чего интересного. Там тоже, знаете, там такая абракадабра про отношения Суворова с императором Павлом в духе классовой борьбы, да, и, так сказать, Суворов нам предстает угнетенных солдат, представляет, даром, что князь. Вот. А Павел Первый, значит, такого, значит, играет и изображает роль идиота на троне, вот, которого он совсем не был. Вот. Ну, вот такой карикатурный образ. Ну, ничего, тоже интересно, тоже полезно. И тоже во многом вызывает гордость. Что хорошо. А если интересно, вот мы потом про Павла поговорим. Ну, кстати, да. История отношений с Суворовым – это поэма.
Он был в немилость, насколько я понимаю, Суворов у Павла.
Ой, нет, там все сложно.
Все сложнее. Ну, поговорим отдельно. На самом деле, Павла действительно иногда изображают карикатурную фигуру, но, слава богу, есть фильмы, где он, в общем, предстает как трагическая личность в русской истории. Вот от Юлии вопрос о памятнике. Мы вначале говорили, ну, вот вернемся к этой истории с памятниками. В лекции вы рассказывали о памятнике Суворову, установленным Российским военно-историческим обществом в селе Кыстыш Суздальского района, и упомянули о планах открыть там музей Суворова. Скажите, пожалуйста, какова судьба этой инициативы? Удалось ли ее реализовать?
Ну, для того, чтобы узнать все точно, как там происходит, достаточно в Яндексе вбить «Суворов Кыстыш», название, значит, деревни, недалеко от Суздаля, кстати, находится, она прямо там рукой подать, 5 минут. Вот, Кыстыш – это одно из имений Суворова, он там какое-то время бывал. Не самое известное, но Суворов был не бедным человеком совсем, он из богатой московской семьи, в отличие от, скажем, Ушакова, из нищего дворянства. Суворов изначально очень обеспеченная семья. Поэтому там было его имение, бывал там, и там сейчас группа, что интересно в этой инициативе, это не государственный музей. Это музей, который за свой личный счет делает группа наших отставных военных. Все они как один выпускники суворовских училищ. Вообще суворовцы – это такое особое братство, достойное восхищение. Они узнают друг друга, у них на кителе всегда значок Суворовского училища, там же рядом есть со значком военной академии, не с этой, с этой стороны. Ну вот, со знаком военной академии, там 100 прыжков с парашюта, отличники боевой политической и прочее, прочее, прочее. Вот рядом с этими знаками гвардия, всегда значок Суворовского училища. Они этим очень гордятся. Группа офицеров-суворовцев за свой счет, там кто-то в бизнес пошел, делает этот музей, а Российское военно-историческое общество по просьбе этой инициативной группы рядом с музеем сделало такой хороший, на мой взгляд, очень удачный памятник Александру Васильевичу. Он там так присел отдохнуть. Он же в имение приехал к себе перевести дух. У него отпусков-то не было, скажем, откровенно, выходных. Поэтому вот приехал, присел, смотрит. Зайдите в Яндекс, посмотрите, там чуть ли не в режиме онлайн, по-моему, ведется описание работ. Но это все на частные деньги делается, поэтому не так быстро. Зато от души.
Вот. Владимир Станиславович, вот
я... Суздаль – популярное место. Надоест Суздаль, приезжайте, как говорится, в Кыстыш, заедьте. Займет у вас час туда-обратно с осмотром музея.
Я вот смотрю, что разные были владения у Суворова, в том числе и в Владимирской области, вот упомянутый село Кыстыш, значит, в Ковровском районе было село Дьяково, значит, село Ундово, деревня Хреново, ну, много. Где, ну, такой вопрос общий, я просто не помню, но лет 10 назад случайно оказался в каком-то месте, где вот как раз было одно из имений, одно из владений Суворова, оно было в таком плачевном состоянии. Вот можно ли что-то сказать, в каком состоянии находится то, что связано с этим великим именем? Или это сложный вопрос, потому что много всего?
Я Свету не скажу, я знаю, что в Новгородской области тоже есть известное имение Суворова, там имение не осталось, усадьба разрушена давно. Есть церковь, которую восстанавливают благотворители. Это церковь, где действительно Суворов Ну, по крайней мере, стоит на фундаменте той церкви, точно в основе, где Суворов молился, он был человеком глубоко набожным. Имения там нет, восстанавливать нечего, но вот восстанавливается храм Суворова. Руины какие-то приобрел один из, знаете, приобретение в аренду либо в собственность объекта культурного наследия – это такое проклятие, такая страшная головная боль. Это никогда не окупается, и может этим заниматься только люди, глубоко искренне любящие нашу отечественную историю. Вот такой человек нашелся, он там руины одного из суморовских домов, по-моему, то ли приобрел, то ли взял в аренду. Тоже потихоньку мне рассказывал губернатор Андрей Никитин, он такой парень инициативный очень в Новгородской области, тоже историю любящий, большая удача для новгородцев. И вот он там рассказывал, я все хочу съездить туда, на самом деле, посмотреть. Летом обязательно заеду, как там кто-то из наших пассионарных любителей истории пытается восстановить имение, связанное с именем Суворова. Таких мест немало, немало.
Следующий вопрос. В лекции вы упомянули...
Блестящий, вот еще, Илья, добавлю. Блестящий музей Суворова, замечательный еще в Петербурге. Поэтому мы все в Питер едем, там что у нас там? Мариинка, Эрмитаж, Манеж, Русский музей, Царское село Петербург.
Летний сад, Таврический, да. Есть музей вот, Суворова.
Прекрасный музей Суворова. Очень рекомендую. Вот, очень рекомендую. И там такие толковые, знающие, профессиональные люди, они как-то делали у нас в музее военной формы экспозицию. По-моему, года полтора тоже назад. Я давно не получал такого профессионального удовольствия, как от беседы с этими людьми.
Поэтому... Вот у нас, да, у нас звонок есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Подмосковья. Владимир Ростиславович, добрый вечер. Всегда очень с удовольствием, с большим интересом слушаю ваши передачи. Вот, спасибо. На радио и смотрю также по каналу «Культура». Вопрос вам такой, правда ли, что вот вообще в первые десятилетия после революции великих русских полководцев, ну, в том числе и Суворова, предали забвению? И вот почему память о них потом советская власть позднее все-таки возродила?
Спасибо большое.
Абсолютно, Лен, абсолютная правда. Не только великих полководцев, но и государей наших, и крупных общественных деятелей, и крупных, как бы сейчас сказали, чиновников-реформаторов, таких как Спиранский, там, или там, Лорис Меликов, деятели Александровских реформ. Вся дореволюционная история была предана забвению за исключением Стеньки Разина, Емельки Пугачева, Болотникова, ну и бог какой-то еще там швали, понимаете. Ну, тогда у нас Вера Засулич и террористов-народовольцев. Вот это было все, что можно было помнить. Это был революционный пафос, такое безумие, экстремизм. Но, слава богу, человек наш мудр, история рано или поздно закругляется, и все встает на свои места. Поэтому уже в 30-е годы, в начале 30-х годов началось постепенное возвращение нашей истории. Во-первых, не было даже предмета истории в школе. Кстати, предмет тоже отменили в 20-е годы. Восстановился он только в начале 30-х, в средней школе. Ну и потом пошло замечательное советское кино по госзаказу. Там это Александр Невский, Чапаев, Суворов, Ушаков, корабли штурмуют бастионы, мины, Пожарские, их очень много было. Ну и потом, конечно, когда грянула война, тут даже самые отпетые большевики, коммунисты и так далее поняли, что за Маркса, Энгельса народ на пулеметы не пойдет. Народ пойдет на пулеметы за семью свою, за родных, за землю русскую, за родину, за Сталина, понимаете? Но не за Каутского с этими самыми, с теми, кто царя взрывал. Так что все вернулось. И помните речь Сталина с мавзолея 7 ноября 1942 года?
Братья и сестры, да? Обратился.
Да, обращаются к вам. На вас смотрят лики Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и так далее. Обращается он к солдатам, идущим на смерть, на войну.
Следующий вопрос.
Так что все правильно. Да. Поехали дальше.
В лекции вы упомянули письменное оформление словесных поучений Суворова «Войскам наука побеждать». Издается ли эта книга сейчас? Очень бы хотел ее почитать. Можно ли ее где-то купить? Или единственный шанс – это где-то в архивах найти старое издание?
Выдержала огромное количество переизданий. Это небольшая брошюра, правильно сказать. Переиздается она сегодня, в наши дни, разными издательствами. Уже за давностью лет авторские права и роялти потомкам Суворова, как вы понимаете, не выплачиваются. Поэтому купить можно в любом большом магазине ее. заказать по интернету. Ну, и можно даже прочитать в интернете, хотя я, честно говоря, читать электронные версии не люблю и никому не советую. Вот. Пожалуйста, прекрасная книга, образная, сочная, прямо набор афоризмов.
А вот еще что интересует слушателя. Расскажите, ну и зрителя, и слушателя, не только программы, но и лекции. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об орденах Суворова. Сколько георгиевских крестов у него было? Был ли он награжден иностранными орденами?
Хороший вопрос. Значит, ордена у Суворова были все. Все высшие ордена империи, которые существовали, у него были. А вот георгиевского креста у него не было ни одного. Поясню, почему. Ну, давайте начнем с орденов. Значит, у него, помимо всех орденов Российской империи, были... Он даже умудрился получить орден Иоанна Иерусалимского, который вел Павел I, который награждал буквально несколько лет. Потом Александр этот орден упразднил. Этот орден относится к Мальтийскому ордену. Орден был один из высших орденов империи. У Суворова были высшие награды. Германия, то бишь Пруссии тогда... Это орден Черного Орла, орден Красного Орла. Черный Орел главнее почему-то. Австрии, высшие ордена Марии Терезы. Баварии. Италии тогда не было. Сардинии. Даже ордена Франции, хотя к этому моменту уже во Франции было бог знает что. Правильно было бы сказать, черт знает что. Гильотинировали короля и королеву, но находящийся в изгнании тогда французский король, как считалось, Людовик XVIII, продолжал награждать орденами, а не то, что высшие ордена Франции тоже у Суворова были в отсутствии Франции. А вот крестов у него не было, потому что кресты появились в нашей армии только в начале XIX века, при Александре I. И крестами традиционно называют, официально они так не назывались, знаки отличия военного ордена Святого Георгия. Вот был орден Святого Георгия 4 степеней, и были солдатские знаки отличия. Ордена давали офицерам, солдатам давали знаки отличия, кресты. Вот то, что потом в Первую мировую войну уже кодифицировали, появилось 4 степени георгиевских крестов, это называлось 4 степени знаков отличия. Вот наш Будённый, например, был награжден, или я знаете, с каким количеством крестов солдатских?
Я думаю, большим. Я точно цифру вряд ли назову.
Но всего их было 4, но у Будённого их было 5.
5.
Потому что один крест у него отобрали за пьянство и хулиганство, а потом опять наградили. Дебошир был Семён Михайлович по молодости. Так вот, у Суворова, кстати, не было всех 4 степеней Святого Георгия. Это единственное, пожалуй, чего у него не было. Его сразу там поступательное награждение идет, начиная с 4 степени. Но Суворова за его блестящие победы в Польше над войсками так называемой Барской конфедерации, это мятежники против польского короля, мы тогда защищали официальные польские власти, Суворова сразу Екатерина наградила орденом Святого Георгия 3 степени. Потом у него после 3 был 2, потом 1, а 4 он пропустил. Поэтому у нас есть 4 полных кавалера в истории георгиевских. Вот Суворов как раз в их число не входит. Хотя награжден высшей степенью награжден.
Владимир Александрович, да, пора нам уходить на небольшую паузу. Обязательно продолжим. Говорим об Александре Васильевиче Суворове в эфире «Радио Спутник». Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Не переключайтесь.